Городская ратуша Керкула битком. Все сидячие места заняты, да и стоять негде. Горожане пришли целыми семьями, жмутся друг к другу. Взволнованные матери качают на руках малышей, шикают на детей постарше. В зале жара и духота, окна запотели. Все взгляды прикованы к столу, где Джон О'Фаррелл, мэр Керкула, перебирает бумаги, стараясь ни на кого не смотреть. Он высок ростом, плечист, с копной рыжих волос. С недавних пор в них стала пробиваться седина. Обычно улыбчивый, сейчас он, откашлившись, обводит хмурым взглядом беспокойную толпу. «Спасибо, что пришли», — начинает он, и голоса в зале сразу смолкают. «Понимаю, все замерзли, хотят скорее по домам спать, и я в том числе». Несколько сдержанных смешков и больше ни звука. Все ждут. О'Фаррелл продолжает. «Все вы заметили, к нам причаливают корабли с грузом, и, знаю, ходят всякие слухи, разговоры, но вот что я скажу. Главное сейчас — безопасность наших островов. Гибель линкора «Ройл Оук» для всех нас большой удар. Всех нас тревожит, что немцы так близко». Приглушенный всхлип в глубине зала. О'Фаррелл прочищает горло. «Более 800 человек погибли в ту ночь. Но много жизней удалось спасти. Несколько сотен британских моряков. И все благодаря мужеству аркнейцев. И все же нам нужна уверенность, что подобное не повторится. С англичанами у нас договоренность...» Голос из задних рядов.
«Правда, что сам Черчилль сюда приезжал?»
«Не смеши народ, Дональд», — отвечает кто-то. «Тебе что Черчилль, что твоя...» О'Фаррелл вскидывает руки.
«Да, правда, приезжал». По залу пробегает шепоток. О'Фаррелл жестом призывает к тишине. «Мистер Черчилль обсудил ситуацию со мной и с местным приходским советом. И все мы согласны, что острова необходимо укрепить».
«Укрепить?» Недовольный гомон. «Что это значит — укрепить? Так вот зачем сюда столько цемента завезли? И листовое железо, и колючую проволоку?»
«Ну так вот!» — О'Фаррелл снова вскидывает руки. «Для этого решено построить в заливе барьеры между островами. 4 барьера из камней и бетона, прочные, чтобы противостоять течениям».
Слышны возгласы.
«Барьеры? Отгородиться от моря? Да вы с ума сошли! А как же приливы, отливы, а рыба? Не миновать наводнений и прочих напастей?»
«Тихо!»
Джон О'Фаррелл стучит кулаком по столу, и тут же все стихает. Не часто бывает, чтобы он вспылил.
«Тихо!» — повторяет он уже спокойнее. «Укрепление строить придется, как ни крути. Приказ самого Черчилля».
Подает голос Стивен Александр, румяный, с тонкими, как пух, волосами.
«При всем уважении, будь то хоть приказ самого Господа Бога, все равно неправильно это».
Возмущенные замечания. Как бы ты ни злился, грех богохульствовать. Стивен, извинившись, соглашается, да, мол, пить надо меньше. Джон О'Фаррелл покашливает.
«Для строительства укреплений требуются рабочие руки. Потому предупреждаю, через 2 недели к нам прибудет большая партия иностранных военнопленных».
Потрясенное молчание.
«Иностранцев?»
— переспрашивает кто-то.
«Да, итальянцев. Их держали в плену в Северной Африке. 1000 человек».
Поднимается гвалт.
1000? Да вы шутите!»
— слышен крик. О'Фаррелл стоит с невозмутимым лицом, но руками с силой упирается в стол, аж костяшки белеют от натуги.
«Военнопленных разместят, — говорит он, — на Шелке холме». «Нет!» — хором откликаются 2 голоса из задних рядов.
Все, кто есть в зале, оборачиваются. Это двойняшки Рид. Последнее время в Керкуле их не видно.
«Нет, нельзя этого допустить!» — возмущается одна. Голос у нее дрожит. Вторая шумно дышит, будто от быстрого бега.
«Вы уж простите, — отвечает О'Фаррелл, — но это дело решенное».
Все молча ждут, что они скажут.
«Господи Иисусе!» — громко восклицает Стивен Александр. «Шелки Холм! Добром все это не кончится!»
И на сей раз никто его не попрекает за то, что помянул имя Божье в суе.
Пленных итальянцев привозят под дождем. Все утро мы скон сквозь дымку и морось высматриваем корабль. Холод пробирается в самое нутро. Вздрагиваешь при каждом вдохе. Но назад в хижину не уходишь. «Вижу!» — воскликнула Кон, но ей даже указывать не понадобилось. Я увидела серую громаду в ту же секунду, что и она. Военный корабль. Намного больше любого из тех, что пришвартованы в заливе. Чудище, да и только. На холме, чуть позади хижины, теперь стоит лагерь военнопленных. Строился он на наших глазах в считанные недели. Обширный прямоугольный участок огородили сеткой с колючей проволокой наверху. За оградой хлипкие бараки из рифленого железа. Кажется, ветер дунет и развалится. Есть строение побольше. Столовая с рядами скамей, контора с письменным столом и стульями. Мы видели, как их заносили охранники-англичане. И, наконец, сарайчик. Совсем тесный, но однажды дверь в нем распахнулась под порывом ветра, и мы увидели прикованные к стене наручники. Мы изумленно переглянулись. Что же это за люди, для которых приготовлены цепи и кандалы? В Керкуоле слыхали о зверствах врага. Майкл Далтон выпрыгнул с парашютом из горящего самолета над оккупированной Францией, несколько дней пробирался по занятой врагом территории, перевалил через Альпы и добрался до Испании. «Французские женщины голодают», — рассказывал он. «Терпят побои, гибнут от пуль, их насилуют, некоторые беременеют от немцев». «Но у нас-то будут итальянцы», — возразила Майкл Кон, — «а не немцы». «Все одно фашисты». В глазах Майкла светилось безумие. «Послушай, что в новостях передают». Когда мы вернулись домой, Кон повернула антенну радиоприемника, так что звук потонул в помехах. «Ни к чему всякие ужасы слушать», — сказала она. «Хватит с нас». Я кивнула, вспомнив здешних ветеранов, тех, кто сражался в окопах Франции в Первую мировую. Вспомнила, как трясутся руки у мистера Маккензи, как плачет мистер Гринвуд всякий раз, когда услышит хлопок в двигателе. Сам он не замечает слез. Просто застывает в одной позе с мокрыми щеками и неживым взглядом, пока дочь не уведет его за руку домой. Вспомнила я и нашего отца, как он кричал по ночам и всех будил. Мы знаем, что творит с людьми война. И вот он здесь, корабль. Надвигается на нас огромной серой стеной. Стоя на утёсе, смотрю, как пленных ведут с корабля в лагерь. Да чего же их много. Целая армия чужаков, солдат. Безоружных, но все же. Неужели насилие у них в крови? Приходилось им убивать. Своими глазами видеть смерть. И все они сторонники Муссолини, Гитлера. Бывает, Кон уснёт, а я поворачиваю антенну, пока не поймаю новости. И всякий раз жалею. Вторжение, бомбардировки, кровавые бойни. «Еще не поздно вернуться в Керкуол», — шепчу я. И даже не глядя на Кон, знаю, что она качает головой. Половина оркнейцев высыпала смотреть на прибытие пленных. Одни забрались повыше, на холмы, другие вышли на лодках в море, чтобы полюбоваться вблизи, как отчаливает корабль исполин. Смотрят они и на нас, жительниц Шелки Холма. Таращатся, сидя в лодках, будто ждут начала представления. Иногда по ночам я думаю о проклятии, что тяготеет над нашим островом. Вспоминаю слухи, будто все здесь сходят с ума. И историю о том, как давным-давно одну здешнюю молодую женщину проклятие лишило рассудка, и она, испугавшись, что муж задумал против нее дурное, зарезала его во сне. Если живешь здесь, рискуешь убить своего любимого. Но ни у меня, ни у Кон нет любимого, и досужим бредням мы не верим. Сотни пленных спускаются по сходням к нам на остров, неотличимые издали. Целый рой, думаю я. Стая. Косяк. Старое отцовское ружье висит в хижине на всякий случай. Красавцы, замечаю я. И с виду у меня чуть не вырываются самые обычные, но это полуправда. Ну, с виду совсем не страшные. Лучше быть начеку, даже если они не убийцы, отвечает Кон. Бывают опасные люди с ангельскими лицами, говорила нам мама давным-давно, а сама поглядывала на отца. Тонкий бледный луч солнца пронзает облака, и несколько пленных замирают, любуясь зыбким зеркалом воды. Один с улыбкой тычет пальцем в небо, где парит глупыш. Птица пикирует, ныряет, пробив свое отражение, а когда выныривает, в клюве у нее бьется рыба. Двое пленных радостно гикают, переглядываются, улыбаются. В эту минуту они не похожи на солдат-захватчиков, просто два чернявых паренька. Они такие же, как мы. Мысль эта поражает, как громом.